Картина недели.
Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы подводим некоторые информационные итоги уходящей недели вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким. Александр Сергеевич, еще раз добрый день.
Здравствуйте еще раз.
Так, выборы. На этой неделе в нашей стране разгорелся небывалый избирательный скандал. Результаты выборов губернатора Приморья, скорее всего, будут отменены. Окончательное решение, насколько я понимаю, еще не принято. Но, как бы так или иначе, глава Центра избиркома Элла Панфилова, она настоятельно рекомендовала принять такое решение. Отменить выборы из-за диких нарушений, которые там произошли. Она даже расплакалась, говоря об этом. Вот я предлагаю прямо сейчас послушать ее заявление о том, что такие явления, они подрывают доверие к государству.
Обидно было. Вот просто взяли всю нашу огромную работу и перечеркнули. Это трудно передать, потому что мы здесь живем уже, вот, понимаете, никого не видим. Столько сделали, чтобы вы сами все видите, вы здесь работаете, все прозрачно. Шаг за шагом идем, и вдруг раз, вот такой удар под дых. Я это расцениваю просто вот как, знаете, как вот удар под дых.
Ну, смотрите, в принципе, все это далеко от Петербурга, вроде бы, но одновременно очень близко, потому что на будущий год нам тоже выбирать губернатора, и у нас на минуточку новый глава избирательной комиссии, некто Виктор Миненко. И, кстати, назначили господина Миненко на этот пост ровно после того, как Петербург стал самым скандальным регионом в стране на выборах президента. Прежнего главу городского избиркома после проверки очень быстро отправили в отставку. Вот теперь у нас новый глава избирательной комиссии в Петербурге, и Элла Панфилова продолжает ставить задачу перед своими подчиненными не допускать нарушений. Небывалый случай. Вот правда небывалый, чтобы выборы в целом регионе были отменены из-за нарушений. У нас что-то меняется?
Вы знаете, среди многих мнений, которые я видел в публичном пространстве вот в эти дни, есть мнение, что вот эта скандальная ситуация с последними 5% бюллетеней, которые были неправильно введены, она была создана специально, поскольку это было сделано именно для того, чтобы отменить выборы. Потому что с точки зрения обычной логики избирательного процесса, надо было отменить выборы на тех участках, где были вбросы. Это действительно менее 5% избирателей. И тогда проходил тот кандидат, который не был угоден властному аппарату.
Коммунист.
Чиновником, да. Он не был угоден. И сделали наглый, чудовищный вброс, чтобы отменить все выборы целиком. Я не знаю, так ли это на самом деле или нет, поскольку реально вот такая информация, она известна очень узкому кругу лиц. Вот. Но сама по себе вот эта история, она крайне неприятна. Это все, конечно, ведет вот к явлению, которое очень интересно обозначил Даниил Гранин в последнем нашем разговоре своем. Мы с ним последний раз обедали буквально за месяц до его ухода из жизни у нас здесь, в Петербурге, в мае месяце. И он мне говорит, что, Александр Сергеевич, посмотрите, как у нас распространяется повсеместно явление внутренней эмиграции. Вот люди, которым очень не нравится происходящее, они не уезжают за границу. Они любят свою страну, они хотят жить здесь, но они уже не могут смотреть на происходящее. Они стараются как можно дальше от этого, от всего отодвинуться, найти в этой жизни какую-то нишу, чтобы существовать, не соприкасаясь с вот этим чиновничеством, с этими всеми безобразиями, не видеть это все. Это очень трудно. Но это единственная возможность выживания. И вот в самых различных кругах все больше, по его мнению, распространяется вот это явление – внутренняя эмиграция. Да, по социологическим опросам 50% граждан заявляют, что они бы пошли на митинги против пенсионной реформы. Ну и вот политические эксперты высказывали мнение, что, понимаете, были бы не фейковые там лидеры политические, типа Навального и Ксюши Собчак, а была бы настоящая вот такая оппозиционная политическая сила, действительно, она могла бы мобилизовать вот этот потенциал недовольных, протестный потенциал на митинги, вывели бы сотни тысяч человек, но власть очень тщательно заботится, чтобы такой политической силы в стране не было. Нам Владимир Владимирович говорит, я хочу видеть конструктивную оппозицию, да? А чиновники вокруг него принимают очень активные меры, чтобы такой как раз конструктивной оппозиции не было. Ну, кто из умных людей вдруг начнет играть в конструктивную оппозицию? Тут же у тебя клубнику отнимут, значит, с женой тебя рассорят, в почтовый ящик там бросят фотомонтаж там, тебя там с любовницами, с несколькими сразу. Да все, что хотите. Вот. Поэтому внутренняя миграция. Чем это чревато? А это чревато 91-м годом, когда смели вот весь слой начальства, который был. И вдруг оказалось, что появились вот не конструктивная оппозиция, а демшиза. Вот ЦК КПСС, здание на Старой площади, там сидел несколько тысяч работников партийного аппарата. Им всем сказали, вам полчаса с вещами на выход. И они все выходили через строй полусумасшедших людей, которые там орали, плевались там и так далее, и всех разогнали. Кстати, разогнали не самых гадких чиновников, не самых бестолковых. Разогнали людей, которые работали на благо страны в условиях, ну, весьма своеобразной, не очень эффективной системы. Но не на себя работали, а на благо страны. Их всех выгнали. И вот сейчас сидят люди. У нас ведь есть очень крупные предприниматели, которые сидят под охраной Федеральной службы охраны. Вот олигархи сидят. Чиновники, которые сидят вот за постами охраны, куда не пройти человеку с улицы и так далее. Вот система может треснуть в несколько месяцев. Все так думают. Тут у нас все сегодня хорошо, все тепло. А кто в 89-м году думал, что целый слой чиновников, вот как бульдозером, сметет и все, и никого их не будет. Я никакой радости, никакого злорадства перед мыслью о такой перспективе не испытываю, потому что дальше лучше не будет. Это, кстати, очень многих останавливает, вот тех, кто недоволен складывающейся обстановкой и так далее. Вот, лучше не будет. А эти тоже им никак не одуматься, им тоже никак не надо не начать работать на страну. Поэтому, ну, какие последствия всего этого? Ну, сейчас как-то вот этот весь скандал его попытаются затушевать. А реального совершенствования избирательной системы, я боюсь, не будет. А здесь вот все эти сталинские выражения о том, что не важно о том, как голосуют, важно, как считают, они все реализуются уже на уровне электронном. А население будет терять веру в выборы, будет усиливаться вот эта внутренняя эмиграция. Кто-то думает, что им на их жизнь хватит. Кто-то готовит себе там из начальства запасной аэродром за рубежом, там что-то скупая, тихонько переводя деньги. Но, к огромному сожалению, закончится это может новым коллапсом. Вот людям моего поколения даже жутко подумать об этом.
Александр Сергеевич, смотрите, мы сейчас затронули вскользь одну очень странную штуковину. Вот этими самыми фальсификациями на выборах, вот этими вбросами, этим переписыванием бюллетеней занимаются обычные люди. Простые люди, которые работают в избирательных комиссиях. Это могут быть, там, я не знаю, директора школ, это могут быть начальники ЖЭКов, что угодно. Меня очень поразила цитата из интервью нового начальника петербургского избиркома Виктора Миненко. Если говорить про нарушения, то у нас сейчас никаких проверок нет, идет только аналитическая работа. Если в процессе этого разбора мы увидим, что кто-то нарушил закон, будут приняты управленческие и кадровые решения. На минуточку. Мое личное мнение, что если человек занимается вбросами на выборах и фальсификацией протоколов избирательных бюллетеней, то это преступление против государства на уровне измены.
Вы знаете, мы вот как рядовые граждане думаем именно так и считаем, что мы правы. А есть группа людей, я бы даже сказал целый слой людей, в процентном отношении не очень большой, но он есть. Они считают себя людьми системы, они считают, что они должны беспрекословно выполнять указания вышестоящего начальства.
И начальство прикроет в случае чего, да?
И более того, люди думают так, да, то, что я делаю, это аморально, но... Если я это не буду делать, на мое место сядет другой, который это сделает. Потому что вот так устроена жизнь. Я получил указание, я могу, конечно, уйти в сторону, но я после этого перестану быть директором ЖЭКа. Вот, ну, там, лопату мне в руки брать не придется, но массу возможностей по жизни я потеряю. А на мое место сядет там другой, менее принципиальный директор ЖЭКа. Так пусть лучше я буду вот этим... беспринципным директором ЖЭКа, но со своим куском хлеба, масла и икрой.
Слушайте, ну это же катастрофа.
Да, конечно. Вообще вот так работает система. Я за чиновничьим аппаратом в целом наблюдаю очень давно. И я не скрываю своих впечатлений. Вот время Ельцина для меня было тяжелейшее время. Я с большим трудом переносил то, что происходит. И вот эта вот ситуация, когда страна ложится под Запад, когда страна все отдает и пляшет под дудку других стран, она лично для меня была ужасна. Это абсолютно неприемлемая ситуация. Но все же можно было прийти в кабинет к чиновнику и разговаривать о деле. И говорить, вот я ректор университета, а вы вот чиновник там такой-то городской структуры. Давайте мы вот такое-то дело сделаем вместе, потому что это и в интересах моего учреждения, и в интересах, там, допустим, города или федеральной службы, или еще кого-то. Сейчас, если я начну вести такой разговор, на меня в 90% кабинетов посмотрят как на идиота. И скажут, нет, я человек системы. Если мне дадут указание решить ваш вопрос, я его решу. Если мне не дадут указания, я ничего делать не буду. Я человек системы. Вот мне что система скажет, то я сделаю. Произошли за последние лет 20 чудовищные метаморфозы. Вот вы понимаете, действительно, после 90-х годов стране нужно было укреплять вертикаль власти. Ее нужно было укреплять просто ради того, чтобы страна сохранила свою целостность. Это была очень важная государственная задача. Конечно, постепенно стали появляться побочные эффекты. Вот эта вертикаль власти, она вдруг начала работать не на интересы страны, а на какие-то совершенно иные интересы там, чиновников, чиновничьей корпорации, вот какого-то там слоя. Это были побочные эффекты. А теперь вдруг вот эти побочные эффекты, вот эти как бы налипы на вертикали власти, они вдруг стали самым главным. Уже система существует ради самой себя. И мы вот в Советском Союзе ненавидели командно-административную систему вот этих вот чиновников, которые там выполняли указы сверху, не очень хотели размышлять над этим. Но это было в 1000 раз лучше, чем то, что мы сегодня видим от вот этого госаппарата. Вот та командно-административная система, она была думающая, оказывается, по сравнению с этой. Она была настроена не на бабки себе в карман, а на то, чтобы там порядок был в стране, чтобы безобразия не было, чтобы там города жили своей жизнью и села. Там не было уже экономической эффективности, конечно, поскольку была там уравниловка, не было настоящего социализма, не было, знаете, вот не реализовывался принцип «каждому по труду» и прочее, прочее. Там было много своих недостатков. Все эти недостатки сейчас, Господи, вернул бы нам их кто-нибудь вообще-то. Вот с тем порядком и заботой о людях, которые были.
Давайте прервемся на этом. Впереди 2 минуты рекламы. Возвращаемся в эту студию. Будем говорить о месте женщины во власти. И о том, что женщина может сделать, находясь у руля.
Картина недели.